«Шоссе энтузиастов» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, в эфире «Шоссе энтузиастов», первая в истории человечества передача на русском языке про людей, которые не умеют ныть. Я ее ведущий Дмитрий Соколов-Дмитрич, мой коллега Антон Арсланов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Антон. И вот прежде чем представить нашего сегодняшнего гостя, я скажу его профессию. Это всего лишь одно слово – сварщик. Вот. Теперь вторая маленькая подробность, которая вас немножко удивит. Нашему гостю 28 лет, из них 22 года он работает сварщиком. То есть начал он это делать 6 лет. Итак, встречайте, Виктор Ласкин, самый, как это назвать, самый кто?
Молодой сварщик России.
Да, самый титулованный молодой сварщик России. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте. А как это в 6 лет, я не понимаю? Это в 6 лет сварочный аппарат?
Да, в первый раз попробовал зажечь дугу в 6 лет.
После этого наверняка к родителям пришли социальные службы.
Мне как раз папа и помог.
Ребенку в 6 лет...
Нет, это на самом деле как раз папа, собственно, и дал руки.
Да, папа и дал руки попробовать. Было тяжелые 90-е, когда у всех не проблемы с деньгами, переход на эти времена.
Это была игрушка.
А у папы была халтура, да.
Ход папиных мыслей мне понятен. И где-то в какой-то степени даже близок. Первый класс? Да ну, брось. Вот сварочный аппарат. И иди ты, дружок, зарабатывать.
Помогло. Помогло.
Папа молодец.
Ну, уже помогло. С таким опытом. Зато когда представляют, уже хорошо. 22 года в сварке. На меня смотрят и не могут поверить, что я вообще старше 22 лет.
А какого разряда ты сейчас?
Четвертый разряд.
Четвертый разряд. Это из 6. То есть последние два разряда это уже просто высшие.
Это уже инженера, да. Инженера на заводах. Как бы оно лично для меня это не показатель.
То есть последние два это разница, как разница между миллионером и миллиардером. То есть самое главное, все это первичные ступени.
Да. Ну, наверное, это разница между 45-м и 46-м месте в Forbes. Я думаю, примерно так.
Это же хорошая аналогия.
А вот слушай,
вот в бумажках у нас с Димой написано, что ты эксперт из WorldSkills.
Да, совершенно верно.
Отдельно слова понятные. Английским вроде более-менее на уровне третьего класса все владеют. World – это мир, skills – это навыки. А что это такое WorldSkills?
Ну, WorldSkills – это движение по всему миру, которое существует уже в мире с 47-го года. В частности, начиналось оно в Европе. А у нас оно появилось в 2012 году. Это как раз движение, направленное на популяризацию рабочих профессий. То есть показать людям, что работа в офисе и работа у компьютера, и менеджер – это не самый заработный, как бы, не самый заработок.
То есть такая всемирная олимпиада среди людей, у которых руки растут оттуда,
из правильного места,
откуда нужно. Да.
Кто не боится работать и кто... Яркий пример, что там в 22 или в 23 года заработок 100-150 тысяч рублей – это как бы не предел. И он реально возможен.
В смысле, ты сварщик с 22-летним стажем зарабатываешь 150 тысяч рублей?
Ну, я думаю, сейчас было бы не актуально рассказывать, да, свои заработки.
Не, ну, но в этот момент в целом... жена может заткнуть уши. Нам-то, мужикам, ты можешь сказать?
Да, в целом, хороший сварщик может... Есть рядовые примеры, когда сварщики в Московской области зарабатывают 300 тысяч рублей в месяц, работая конкретно на сварке, и причем занимаясь любимым делом.
Да, когда человек 28... That awkward moment, когда ты понимаешь, что ты не в ту профессию пошел.
Да, вот теперь на самом деле будет гораздо проще объяснить историю жизни самого Виктора, который, ну, если я, по крайней мере, посмотрел на его аккаунте в Фейсбуке, получил высшее образование, закончил Московский государственный строительный университет и, в общем, работал какое-то время в офисе белым воротничком, а потом сбежал, значит, сначала сварщики, а потом в эксперты по сварке. И я бы, на самом деле, если бы знал, сколько зарабатывают сварщики, я бы сбежал уже давно.
Уже журналистик. Я понимаю, в 6 лет.
Нет, сварка шла всю жизнь, как бы она параллельно шла. То есть я попробовал, мне понравилось, и параллельно этому я закончил 9 классов, пошел в техникум. Не на профессию сварка. Первая моя профессия официальная по окончании техникума была программист. И программист 4-го разряда. У меня были куча грамот, дипломов. Я участвовал во всех там олимпиадах, конкурсах. После чего понял, что как бы программирование хорошо, но уже их очень много. И решил заняться, получить образование строительного уровня. Что как бы строились люди всегда, стройки идут всегда. И думал, что за этим будущее. Попробовал, получил высшее образование, ну, не с красным, конечно, дипломом, но факт получения высшего образования был. И факт того, что я проработал менеджером, продавая там и строя новое жилье, попробовал, не понравилось. Многие называют это дауншифтингом, да, когда человек, имеющий какой-то статус, какой-то уровень.
А многие просто этих ниже, людей, да, называют идут... даунами.
Ну, кто-то даунами, да. Кто, у каждого свое понимание, у каждого свое видение.
Они просто не знают уровень зарплаты.
Да, когда человек дауншифтинг
там с 50 тысяч на 300, это, конечно, неплохо.
Подожди, какая-то прямо противоположная логика получается у нас. Если иметь в виду логику среднестатистического, не знаю, выпускника современной России, который считает, что как раз-таки программист – это тот самый классный прогрессивный парень, чья профессия позволяет ему жить где-нибудь в Таиланде, но при этом зарабатывать вполне себе московскую зарплату, потому что работа в интернете. У тебя получается все с точностью наоборот. Как это так? Почему?
Так звезды сложились, наверное. Ну, мне просто не понравилась сидячая работа, офис, компьютер. Это вообще не для меня. А работа, как бы, видишь, когда ты видишь свой процесс, итоговый продукт не в цифре, а вживьем. И когда ты понимаешь, что это приносит человеку пользу, у меня вот эта святая идея, мне почему-то очень больше прелестила.
Боже, я готов тебе не просто сейчас пожать твою мужественную сварщическую 22-летним стажем руку, а просто памятник практически выставить, по крайней мере, такой словесный в радиоэфире, потому что ты сейчас говоришь очень важную вещь. Вот я здесь просто, Дим, с твоего позволения, хотел бы сделать акцент. Это то, о чем говорят сейчас на всех углах, и, правда, редко эту мысль слышат, о том, что современный человек, современный молодой человек, который как раз-таки к офисной работе привык и прикипел, оторван от продукта своего производства, оторван от продукта своей деятельности. Это очень важная штука, которая в итоге очень может быть... очень плохими вещами, в общем-то, показаться. И таких становится все больше и больше. И в этом смысле, опять же говорю, здесь надо очень сделать очень важный акцент. Человек напрямую связан с продуктом своего производства. Это очень большая проблема для современной молодежи, как мне, по крайней мере, кажется.
Вот психологически ты вообще вот... как это выглядит? Вот ты что с чем свариваешь? Вот что... Помнишь, как в фильме «Москва слезам не верит»? Там Баталов говорил, что вот я прихожу на работу, и то, что без меня не вертелось, теперь вертится. Вот ты когда приходишь, что там без тебя не вертелось? Я потом завертелась. И что ты с чем соединил? Вообще, трубы ты свариваешь или что, или арматуру какую-то?
Тут обратный процесс. Пока меня нет на работе, все крутится и вертится. А когда я прихожу, все встает на свои места и не крутится, и не вертится.
Интересно.
То есть, да, тут профессия сварщика, она очень... Ну, не знаю, как многим покажется, но она действительно очень интересна. Ты работаешь с металлом температурой до 6000 градусов. Ты его видишь, ты его чувствуешь, и ты наблюдаешь за ним, как он течет, куда ты его направляешь. И по итогу ты видишь действительно какой-то готовый продукт. Когда я прихожу на работу, я же сейчас WorldSkills эксперт, это такой более социальный проект. То есть я несу свою идею, да, вот профессию сварщика, несу в массы. Основная моя профессия – это учитель. Я обучаю детей сварочному процессу, тем более прям с самого нуля и там до максимальных результатов.
То есть ты на тренерскую уже работу пошел, да?
Да, да.
Мы продолжим наш разговор после небольшой паузы, которая продлится каких-то 4 минуты. Антон Арасланов, Дмитрий Соколов-Митрич, не переключайтесь.
Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17:05 по московскому времени.
«Шоссе энтузиастов» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, вы снова на «Шоссе энтузиастов». Я ее ведущий Дмитрий Соколов-Митрич, со мной мой коллега Антон Арсланов. И вдоль нашего шоссе уже вот в второй десяток минут идет такая длинная-длинная труба, которую сварил не кто-нибудь, а наш гость, самый молодой, самый опытный из молодых сварщиков Виктор Ласкин. Человек, который начал варить все и сваривать в 6 лет. Ты, кстати, как-то рассказывал, что вот эта шутка про то, что игрушки прибиты к полу, это про тебя. Напомни, что ты имел в виду.
Ну, есть шутка же, что игрушки прибиты к полу, тяжелое детство. У меня было наоборот, игрушки сваренные на полу.
В смысле, ты сам их сваривал или папа приваривал, чтобы ты их не
понес? Нет, ну я когда попробовал первый раз сварку, я решил себе, что мне почему-то надо сделать себе пистолетик детский. И я решил его сделать из профиля. И сварил себе первый пистолетик, так называемый, в 6 лет.
То есть сам себе делал игрушки?
Ну, можно и так сказать,
круто.
Да.
Вот, надо единственное, что...
А теперь
нужно...
говорила мама, свари мне плюшевого мишку, пожалуйста.
То есть единственное, что нужно подарить ребенку в детстве, это сварочный аппарат, все остальное он сделает сам.
Дороговато и слишком опасно.
А сколько стоит, кстати, сварочный аппарат?
Ну, вот я только вернулся с чемпионата мира Бразилии. В среднем сварочный аппарат, который стоял на площадке, цена 350 тысяч евро.
Ничего себе.
То есть, в принципе, можно подарить, но как раз-то вот к списку Forbes, когда вернемся.
То есть, человек, которому можно доверить такой инструмент, действительно, это человек высокой квалификации.
Надо отметить, что окупаемость этого аппарата при полагаемой загрузке, ну, при данной, при нужной загрузке, меньше года.
Ничего себе. Обалдеть. Слушай, вообще, Витя, скажи, пожалуйста, вот, да, к психологии мне хочется вернуться. Ведь сварщик, да, когда мы только слышим это слово, у меня, например, ассоциируется с мужиками кавказской внешности, которые у нас в ЖКУ там где-то шарахаются. Я периодически, когда отношу, да, билетики за счетчик, значит, данные счетчик отношу, я их вижу периодически. Вот это сварщик, вот это сварщик.
Это не
я
сварщики,
понимаю.
Это разварщики.
Да, и сантехники, и сварщики. То есть образ совершенно, ну, такой очевидный, да, и я не один такой. Но
это понятно. Давно сложившийся менталитет, который очень сложно, на самом деле, сломать. У меня есть яркие примеры, что за последний год, проводя конкурсы WorldSkills по всей России, а это было, начиная с Саха-Якутии, заканчивая вот Калининградом, мы провели очень много конкурсов. Отбор для чемпионата мира проходил порядка 1300 участников по сварке. Из них до полуфиналов дошли 3 девушки. То есть как хрупкие маленькие девушки, которые, казалось бы, ничего не могут. Но когда они переодеваются в робу и идут в сварочную кабинку, это действительно достойно уважения. То есть это не только вот... Сложившийся менталитет очень сложно разрушить.
Потому что эта профессия
складывалась много лет.
Эта профессия, она, в принципе, женским рукам лучше подается, что ли? Почему именно они выиграли?
Ну, мужчины, они... Мы все, да, такие амбициозные, эмоциональные и стрессонеустойчивые. Считается, что девушке сварка подвластнее, потому что она стрессоустойчивее и как-то более восприимчива к такому кропотливому труду, потому что сварка, на самом деле, она очень кропотлива. Каждое движение рукой должно быть отработано, механика там миллиметр в миллиметр.
То есть вот, девушки, бросайте свою профессию секретарш, и секретарш стройными рядами.
Я так и вижу, как в технику
300 тысяч.
Ломанулись. Ты говорил о том, что вот ты несешь, да, эту мысль, эту идею свою о таком, да, о простом труде, о привязанности, о привязке к продукту своей деятельности. Это не могло не взяться просто так. Это не могло не взяться просто так. И я настаиваю на этом. Откуда это взялось? Вот ты как это формулируешь? Отец тебе говорил о том, что Витя, ты должен там то-то-то-то, имей в виду вот так и никак иначе. Или это само пришло как-то? Друзья, влияние, что это такое? Откуда
Нет,
это взялось?
Все приходит с опытом, и конкретно это начиналось, когда мы начали застраивать дачный участок, когда пришло время поставить забор, и выбиралось, ну, как обычно, по пути наименьшего сопротивления выбирается работник, который будет сваривать забор. Потому что работы не всегда хватало времени самому прийти и попробовать. Пригласили жителей солнечного Узбекистана, и после того, как я посмотрел, как он начал сваривать, я понял, что сам я это сделаю лучше, качественнее, быстрее, и я буду уверен в качестве этого забора, и он не отвалится мне через год. И отсюда я понял, что, как бы, посмотрев на рынок в среднем, понимая, что сложные такие технические профессии, когда там сварщик, каменщик, плиточник, это в основном сейчас нету русских мастеров. А если они есть, то они берут нереальные деньги за свою работу. И постепенно складывается стереотип не только у меня, и у всех окружающих, что такие рабочие профессии, да, синие воротнички, это не для нас, не для русских. Это какая-то что-то из ряда вон выходящее. И со временем, понимая, что сейчас наступит момент, когда мы все начнем зависеть от жителей других стран. И наступит момент, что нам некому будет сваривать ракеты, делать наши танки, которыми мы все дружно гордимся. И постепенно в голове вырабатывается такая модель, когда ты понимаешь, что если не ты, то никто, кроме тебя, этим не займется. И именно поэтому я пришел в Skills, и поэтому я до сих пор занимаюсь. Что та святая идея, что мы должны, если мы патриоты своей страны, мы должны работать не только в офисах с клавиатурами и с красивыми секретаршами. Мы должны еще заниматься тем, чем мы будем, ну, когда мы будем востребованы действительно как специалисты. Я ни в коем случае не говорю, что я там самый лучший сварщик в мире или самый лучший сварщик в стране. Есть люди, которые действительно знают, умеют намного больше, чем я. Но я единственный, кто пытаюсь исправить те огрехи, да, времени того, которое вот тяжелых 90-х, начало нулевых, когда все бросали синие воротнички, так называемые, бежали в офисы, в банки, вышибало долгов, кредитов и прочего. Я сейчас говорю о том, что рабочая профессия действительно то, что сейчас очень востребовано на рынке.
А ты чувствуешь перемену вот в этом имидже? Все-таки меняется отношение к рабочим профессиям?
Я, да. Я замечаю это очень...
Ну, то есть вот там 10 лет назад, когда ты говорил, что ты сварщик, девушки там воротили нос, а сейчас говорят, о, типа сварщик.
Ну, сейчас просто это для многих становится интересным, а что же такое сварка? Потому что на самом деле сварочный процесс, он для обычного глаза, незащищенного, он очень опасен. Можно сжечь себе глаз и получить очень сильные ожоги. Но когда действительно одеваешь человеку щиток, и он действительно наблюдает, как течет вот эта вот река стали, прям вот иногда даже хочется, когда ну, приводишь к этому человека и первые уроки показываешь, многие хотят потрогать, что это действительно очень красиво. Такая речка струящегося металла. Но проходит пара секунд, и этот металл уже, грубо говоря, там из пушки не пробит.
Не знаю, сам процесс варки, варения этого, сваривание. Меня лично не интересует. Но, Дим, знаешь, что меня потрясает в этом парне? С 22-летним стажем. Мне, ну, чувствуешь, да, не оставляет меня это в покое. То, что у него очень короткая... Извини, ведь что в третьем лице, не могу не поделиться с Димой. У него очень короткая дистанция между забором, который он делает для себя, и танком, который защищает границы его родины.
А есть еще космическая сварка.
Очень, очень короткая дистанция. То есть у него в голове практически стоит знак равенства. Практически стоит знак равенства. И мне кажется, это очень важная штука. Это очень важно.
Ну, на самом деле, это фактически он занимается, вот если представить себе страну как такое большое лего, которое надо собрать разумно, да, то есть вот сварщики, люди других профессий, рабочих, это, собственно, люди, которые конструируют страну, и неважно, что в этом смысле, что они делают, танки или правильно ставят заборы в нужном месте. Кстати, про заборы у нас через неделю будет передача, но более, скажем так, из другого ракурса.
Сам себя, понимаешь.
Вот, а насчет сварки, я помню, да, кстати, это вот из всех вот рабочих профессий в детстве это самая такая избегаемая, я помню, как мама мне говорила, не смотри на сварку,
смотри
ослепнешь.
Смотри на сварку, конечно.
И если там еще, например, на какого-нибудь человека, который строил дом, мог смотреть и думать, вот как интересно, он там кирпичи кладет, то сварщик — это вообще было какой-то табу. Это какой-то там космонавт, который в параллельной реальности.
Не дай бог в его сторону посмотреть.
Да, единственное, что мы любили, помню, это взять вот эти вот электроды, я не знаю, сейчас ими же, и их обдалбывать.
Конечно. Мы как будто в одном дворе росли. Слушай, ну правда, это правда удивительная штука. А скажи, пожалуйста, вот я все к идее отца-сына возвращаюсь постоянно, потому что мне кажется, в этом смысле это очень важно. Как отец учил тебя этой профессии? Вот отношению как он учил? Можешь припомнить какие-то, может быть, случаи, какие-то его конкретные слова?
Ну, так прям на скорость не вспомню. Это было все-таки 22 года назад. Но в целом, ну как учат? Попробовать, одеть что-то, ну... Первоначально в 6 лет же не понимаешь ни законов физики, ни как эта речка побежит. Но в целом наставления, какие были в детстве, они сейчас перед глазами, что ни в коем случае там, не трогай, не работай без щитка. Всегда работаешь с металлом, всегда одевай там средства защиты какие-то, да, чтобы не обжечься, не самому не сгореть. Все-таки действительно температура очень большая.
Но он как тебя вообще мотивировал? То есть он все-таки какие-то слова произносил?
Меня мотивировать не надо было. Мне было самому безумно интересно.
Ну, идеологию, профессию, он как-то тебе представлял? Или просто вот на тебе аппарат, что-нибудь поиграй с ним?
Я просто допекал его с желанием, с жутким желанием попробовать. Мне было интересно, что это такое. Все говорили, что это опасно. А как обычно говорят, что запретный плод всегда сладок.
Виктор Ласкин сегодня у нас в гостях. Это эксперт WorldSkills, молодой парень, который, получив высшее образование, ушел в сварщики. После небольшой паузы вы узнаете о том, что Виктор не один такой. Не переключайтесь.
Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
«Шоссе энтузиастов». На радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте. Вы с нами опять на «Шоссе энтузиастов». Это я, Дмитрий Соколов-Митрич, мой коллега Антон Арсланов, наш гость Виктор Ласкин из «Мечта всех девушек». Будь это ты женат.
Да-да-да.
Сварщик. Сейчас новый тренд. Сейчас девушки должны любить сварщиков, потому что зарплата 300 тысяч, потому что они гораздо более перспективны, они ездят по всему миру. Вот только что вернулся Виктор из Сан-Паулу, из Бразилии, где, значит, участвовал в мировом чемпионате WorldSkills. А вопрос у меня следующий, Виктор, такой. Вот скажи, ты такой вот уникум с такой своей судьбой, да? Вот ты, значит, получил высшее образование, потом ушел в сварщики. Или это уже какая-то тенденция, уже много таких людей, которые, на которых надоело сидеть на заднице в офисах под кондиционерами и чихать под ними, да? И они уходят там, начинают заниматься, что-то делать руками. Это вот тенденция?
Ну, в последнее время это, да, становится хорошей тенденцией, что люди бросают свою офисную работу, открывают свой бизнес, который связан как-то, да, с руками, или уходят в педагогику поделиться своим каким-то опытом. И это, эти примеры повсеместны, в каждом регионе есть такие. Очень много в Москве, потому что офисных работников действительно с каждым месяцем, с каждым годом становится все больше и больше. И многие действительно бросают офисы.
Но это они только из-за денег или все-таки...
Нет, мне кажется, что это... приходит со временем, когда уже наедаешься определенно каких-то заморочек ежедневных на работе, вечно каких-то отчетов бумажных. Многие хотят уйти и делать что-то вот своими руками. И я считаю, что эта тенденция, во-первых, правильная. И побывав почти во всех регионах России, я могу сказать, что в каждом втором регионе есть много таких же историй, действительно очень красивых, достойных, что люди там бросали... там, не знаю, директора там по продажам и уходили там в
свой бизнес. То есть даже из топ-менеджеров уходили?
Да, да.
Из топ-менеджеров в топ-сварщики?
Ну, не только в топ-сварщики. У меня есть хороший пример по сантехнике, есть отличный пример по 3D-моделированию, когда человек бросил все, кроме своей семьи, и ушел в бизнес по 3D-моделированию, проектированию, и сам занимается сейчас 3D-моделями. И очень довольно-таки успешный человек.
Вот, кстати, пример насчет сантехника, который сейчас озвучил Виктор, у нас, собственно, сидит в студии. Это такой маленький наш сюрприз. Встречайте.
Ну как маленький? Ну, под 2 метра сюрприз-то, наверное, будет.
Да, встречайте еще одного нашего героя. Его зовут Иван Гребенников. И у него, в общем-то, похожая история, с той лишь разницей, что он не сварщик, а сантехник.
Да, здравствуйте.
Расскажи поподробнее о себе. Здравствуйте.
Ну, что о себе могу рассказать?
Тоже в 6 лет начали?
Вы не поверите, Дмитрий. Я пришел в сантехнику, сам не предразумевая того, что я попаду туда. Я вообще начинал так же после 9 класса. Я ушел в колледж, в училище. И обучился в профессии бухгалтер. Я всегда мечтал бухгалтера, там, девчонки, вот эта песня.
Книжку, то есть песню, да, услышал.
Это была моя мечта. Вот. Так как в конце каждого курса ребят отправляют на практику, и когда я попал на практику, вот именно что касаемо бухгалтерии, я понял, что это не мое. То есть это мне не понравилось. Вот. Потом я пошел в институт на управление, это менеджер управления проектами.
Я все жду, когда вот этот момент появится. Но увидел я унитаз.
Вот, он скоро, Антон, настанет, этот момент. И пошел я, отучился в институте.
На кого?
Менеджер управления проектами.
Так.
Но еще подрабатывал, так как я сам себе зарабатывал на обучении. Я работал, опять же таки, руками в типографии. Я был резчиком. То есть я 6 лет проработал резчиком в типографии.
А что там режут в типографии?
Бумагу. Это вот подготавливал бумагу вот как раз к печатному процессу. Вот, это вот что касаемо работы бумаги. Я вам скажу следующее. Потом я попал в армию, пришел и устроился в банк. Я работал вот в банке. И скажу вот, что тенденция зарплат вот руками или вот головой, вот в типографии, даже когда я учился в институте, вот не на полной ставке, я зарабатывал больше, чем я в банке.
Ну, в банке ты кем, поломойщицей был или что?
Нет, отдел взыскания.
Ага, подождите. Это странный какой-то банковский работник. Отдел взыскания, мне кажется, должен зарабатывать очень неплохо.
Вот, и вот вы теперь понимаете тенденцию вот резчика и даже вот отдела взыскания.
С ума сойти.
То есть, как бы вот я... Так, обойдемся без цифр.
Ну, разница понятна, да.
Вот, и потом так получилось в моей жизни, что я попал в образование. Вот тогда открывали образовательные учреждения, ресурсные центры, в данном случае вот по ЖКХ. Вот, и я попал вот в данное подразделение этого ресурсного центра. Я прошел не одну стажировку.
Отдельно слова я понимаю. Мысль не очень. Что такое ресурсный центр? Ресурсный... Что такое преподавание в ресурсном центре и ЖКХ?
Ресурсный центр...
Кому чего там учат?
Ресурсный центр вот по ЖКХ – это работа с инновационными технологиями в сфере ЖКХ. Это электрика, сантехника, сварка и плотники.
Ну, то есть твоя задача была в чем? В том, чтобы находить новые какие-то технологии, новые ресурсы для...
Не находить, а обучиться, чтобы я мог это...
Ты пришел туда учиться. Да. Тебя подготовили для того, чтобы потом других учить.
Да.
Понятно. Сложно. Ну, сложность в первую очередь возникает, потому что у меня, например, в голове когнитивный диссонанс возникает, когда в одном предложении встречаются инновации и ЖКХ.
Сантехник-педагог, почти как следствие.
А потом сантехник-педагог, да.
Вот я прошел не одну стажировку, и за рубежом в том числе, ни одно обучение. Вот в передовых компаниях вот, по сантехнике.
А это уже по линии WorldSkills, или это у нас
это,
сейчас учат?
Это вот по линии вот, ресурсного центра.
То есть у нас сейчас прям так хорошо так возятся с сантехниками, их отправляют на зарубеж учиться.
Я
в петровские времена.
Я удивлен вообще.
Да, то есть вот проблема ЖКХ вот у меня в голове, она стоит, скажем так, на первом месте. Потому что когда я слышу, у меня там унитаз шумит или из крана капает, ну, это стандартные вообще у всех вопросы, вот мне начинает прям вот смешно. Потому что я знаю теперь, какие материалы используют вот при разводке там горячей, холодной воды и так далее. То есть, ну, есть определенные нюансы в каждой профессии.
О, скажи, пожалуйста, меня давно мучает вопрос, почему не во всех, но в половине точно кранов России и вообще постсоветского пространства, там, где горячая вода, там синее пятнышко, там, где синее, там красное. Это сантехники сговорились так вот делать? Или
вы имеете в виду, что вот
Я однажды спросил одного сантехника, я сначала свою версию выскажу. Один сантехник мне сказал так, что это, говорит, на случай войны. Если враг нас захватит, значит, пускай хотя бы ошпарится.
Не, на самом деле это шутка. И вот этот вот вся цветовой элемент, смеситель, он, его просто можно поменять местами обычно.
Ты понял, как это называется? Цветовой элемент.
На руки это надо. Я думал, надо все переставить. Там надо просто это...
Да, и вот это вот...
Выковырять пимпочку. Ну, мы профессионалы сантехники, называем это так.
То есть это достаточно просто поменять местами.
И где ты потом стал работать сантехником?
Работать сантехником я не стал. Я обучаю, я прохожу стажировку.
А ты сразу на тренерскую пошел?
Да, я сразу пошел на тренерскую и имею также разряд получил. И прохожу до сих пор даже обучение, если выходит какое-то инновационное там оборудование.
То есть сантехники как летчики, они постоянно учатся.
Конечно.
Какое инновационное оборудование? У меня когнитивный диссонанс в голове до сих пор существует. Какое инновационное оборудование в ЖКХ?
На самом деле оборудование.
Сварите трубы мне нормально, поставьте нормально унитаз так, чтобы он не тек.
Это обычный обыватель так думает, но в каждой профессии есть свои нюансы.
Вот ну, например, это. Ну что, сенсорный унитаз придумали, да. Который к размеру задницы
сенсорный унитаз, унитазы с подмыванием. Потому что ресурсный центр, о котором говорит Иван, я являюсь руководителем этого ресурсного центра.
О, ты начальник?
Ну, получается, да. И на самом деле есть тенденции сейчас, не буду говорить, что совсем дешевый, но действительно унитаз, который вентилирует, промывает, подмывает. Это действительно есть, это не просто новшество.
Я предлагаю часовую программу об этом.
Не, и то, что говорите про новые технологии.
Давление, подача воды.
Слушай, можно вообще не вставать, потому что ты утром сел и все, и до вечера.
Не, насчет новых технологий, действительно новые технологии, они присутствуют, и они действительно смех смехом, а они действительно очень интересны. Допустим, при работе у вас лопнула труба дома, отопление.
Ну.
По большому счету, чтобы у вас, если, к примеру, взять средний типовой дом, 9 этажей, то чтобы вам ее заварить, нужно перекрыть весь стояк и спустить с него воду.
Ну.
Логично? А 9 этажей – это потерять, ну, я думаю, минимум литров тонны 2 воды. А новые технологии заключаются, например, вот в том, как мы представляли, да, в ресурсном центре, недавно была презентация, замораживатель трубы, фреоновый замораживатель, который вымораживает кусок трубы подачи, и вам не надо сливать полную жидкость, если это мы берем типовой дом, а если это коттедж трехэтажный, вы из своего отопительного узла вылейте примерно 2 тонны незамерзайки, которую потом вам придется чем-то возместить, а это очень большие деньги, я думаю, это не менее там, 5000 долларов, евро. Мы заморозим кусок подачи, поработаем с трубой, также потом ее разморозим, подадим давление, и вы не потеряете максимум 20 литров незамерзайки.
Вот этот ресурсный центр, это государство этим занимается?
Да.
Или ты как... да?
Да, это государственное направление, которое мы сейчас сотрудничаем. Соединили наконец-то два таких мастодонта. Это Министерство образования и Министерство ЖКХ. Многие думают, что Министерство ЖКХ — это вообще единорог такой, который где-то в книжках только прописан. На самом деле мы сейчас устраиваем конкурсы.
А насколько это объемная история? То есть такой центр один в России существует?
В Московской области их 13. Нифига. Это в Московской области.
Это только
в
Московской области.
И каждый имеет свою направленность.
То есть у нас такое мощное развитие сейчас происходит в ЖКХ. Вот это все прям такое...
Ну, не только в ЖКХ, это вообще в образовании, и всему этому основная подстежка как раз была WorldSkills.
Когда мы с Димой у нас дома увидим таких сантехников и сварщиков?
А я, кстати, вот сейчас в следующей части передачи я расскажу. Я видел такого сварщика, он приходил ко мне домой.
Сваривающий по зеркальце?
То есть он не Йети, он существует.
О, нет, не сварщик, а сантехник, извини.
Сантехник. После небольшой паузы, друзья мои, мы вернемся, продолжим наш разговор.
Ведущие Антон Арасланов и Наталья Андреасон – самые приятные люди в редакции. Они настолько располагают к себе, что им не отказывают в интервью даже те, кто принципиально не общается с прессой. Слушайте программу «Культурные люди» на радио «Комсомольская правда». По понедельникам и средам в 21.05, а в пятницу в 22.05. Не пропустите, а то некультурно как-то.
«Шоссе энтузиастов» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, мы продолжаем двигаться по нашему «Шоссе энтузиастов» вместе с моим коллегой Антоном Арслановым, вместе с нашими гостями. Это Виктор Ласкин, очень крутой сварщик, и Иван Гребенников, очень крутой сантехник. А те вещи, которые они рассказывают, это вообще просто фантастика. У нас вот с Антоном просто сейчас идет полный... С ног на голову перекраивается картина мира и картина нашей страны. Вот, то есть, ну, во-первых, мы узнали, что сварщики зарабатывают там от... Самые вообще такие чмошные сварщики зарабатывают по 100 тысяч, а нормальные сварщики от 200 и выше. Там, кстати, мы не спросили у Ивана, сколько зарабатывают сантехники.
Ну, разводка примерно трехэтажного коттеджа на 20 тепловых приборов, ну, и весь котельный узел сделать, смонтировать. Ну, чистая прибыль около 200 тысяч.
Нет, скажем так, вот если
недельная просто... работа. Это неделя максимум.
Нет, ну скажем так, сварщик, который не пьет, который работает каждый день, который дружит с головой, умеет организовать свой труд там и привлечь заказы, сколько он так в среднем зарабатывает в месяц?
Сантехник.
Какой сантехник?
Выше среднего, это точно. То есть, ну обычная вот зарплата.
В цифрах сколько это?
Ну, конечно, цифра не такая вот, скажем так, космическая. Ну, я думаю, от 40 и выше.
Да, это, наверное, я думаю, побольше. Я вот расскажу историю.
От 40 это такой, наверное.
Это среднее.
Это вот, без, ну, я говорю,
учения,
чуть выше среднего. Учета
привлечения
просто.
Людей.
Ну, да.
Нет, ну, если каждую неделю вот он 200 тысяч может заработать при таком заказе, да?
Ну, это, понимаете, это же не рядовые сантехники. Вот возьмем рядовых сантехников в ЖЭКе. Угу. Им подняли. Вот у них зарплата чуть выше среднего. Вот.
Нет, а вот не рядовые сантехники. Сантехники такие топ-сантехники.
А, нет лимита. Смотрите, они просто делятся. Все в зависимости от материала. Есть такие компании по сантехнике, которые, скажем так, свое оборудование доверяют только сертифицированным специалистам. И это оборудование, как вы понимаете, оно дорогое. И компании эти дают 50 лет, скажем так, на трубу, ну, гарантию. Uh-huh. Если какая-то течь, то компания возмещает все убытки за свой счет.
Да, убытки.
И если мы говорим о таких сантехниках, то там вот, да, там уже суммы такие вот у ребят
приличные. Сотни тысяч. Я просто расскажу про сантехника, который где-то года три еще пришел ко мне, значит, по вызову. И я с тех пор понял, что что-то в мире действительно меняется, в стране в том числе. Значит, у меня дома стоит такая не самая простая ванна. Там с какими-то тоже компьютерными делами, которые, в общем, на самом деле показались совершенно лишними. По жизни они особо не нужны. Но время от времени она просто тупо засоряется. А так как она очень сложная, то там даже как ее разобрать, я не совсем понимаю. И я, значит, там порыскал по интернету, нашел какую-то компанию, которая, собственно, устанавливала эту ванну. Вот, и позвонил. Мне там очень вежливо сказали: да, придем, стоит столько-то. Во сколько вы можете прийти? Я говорю: ну давайте утром. Они говорят: давайте утром, в 7 утра. Я говорю: во сколько? В 7 утра. Я говорю: не, ну в 7, наверное, как-то это... Давайте лучше в 9. Не, в 9 мы не можем, давайте в 7. Я говорю: ну, бог с вами, давайте все. Приезжайте в 7, действительно, в 7. Я думал, ну, все равно опоздает, но все равно приедет позже. Нет, приезжает ровно в 7 утра. Парень одет вот просто вот как вот с фотографии GQ. Такой вот парень стильный, в такой крутой курточке аккуратный. Причем не с дешевыми понтами, а прям вот действительно так очень со вкусом одетый. Mm-hmm. Ну вот, я там, естественно, продрав глаза, говорю, а можно я вот пока в работе, я еще немножко посплю? Он говорит, нет проблем. Переодевается, все, значит, весь этот свой GQ-вский прикид вешает на вешалку, вытаскивает там какой-то специальный такой, тоже очень аккуратный, но такой рабочий костюм, одевается, там, превращается в такого очень гламурного синего воротничка и начинает заниматься своими делами. Через час он меня будет, говорит, все готово. Я выхожу, действительно, все готово. Вообще, такое ощущение, что как будто и, ну, прям все на месте. Не обычно, как сантехники
обычно работают. Обычно надо после
него прикрываться. Наследят, там какие-нибудь вот эти волосы, которые меня никуда законопачивают, все это валяется. Да, нет, да, тут да, все идеально, подметено, все вымыто. Ну, я ему заплатил, и из любопытства посмотрел в окошко. Он то есть он вышел и сел в Мерседес, причем не в такой вот пацанский Мерседес, там, 600 или там что-то в этом роде, а такой тоже аккуратненький, такой вот небольшого размера, такой гламурненький Мерседес, сел и уехал. Вот. Какой сантех. Я после этого понял, что... Я про него даже колонку написал потом. Я понял, что Россия таки встает с колен.
Если бы я думал, что таких показывают сантехники только в порнофильмах.
Да-да-да.
Оказывается, нет, смотри. Слушай, ну вот, Вань, к твоей психологии, что называется, да? С Виктором более-менее понятно все. А ты-то чего? В банке работал. В обучении, значит, как ты говоришь, до сих пор есть и присутствуешь. Но почему в сантехнике?
Ну, вы понимаете, смотрите, дело в том, что если мы берем
какую-то... Могут быть бухгалтером.
Если мы берем какую-то бумажную работу, это вот мигрени в голове постоянные. Когда ты работаешь физически, ты это, во-первых, делаешь для себя. Вот, и ты это делаешь с душой. Это вот, ну, касаемо любой работы, которая вот связана вот именно с работой руками. Потому что ты применяешь к этому душу. И сами вот вы говорите, это можно применить на любой практике. Так же, как и помочь знакомым где-то, где-то, скажем так, без хлеба не остаться в случае чего. То есть, ну, в любом случае, как бы это нужно по жизни. То есть, я разносторонний человек и развиваюсь вообще в любом направлении.
А чем в свободное время занимаешься? Что читаешь?
В свободное время? Вот, вы не поверите. Я люблю отдых. Активный отдых с палатками. Угу. То есть, как бы для меня, ну, конечно, отдых – это все. То есть, ну, такой более туристический.
То есть, выглядит это так. Разбивает палатку на берегу реки. Иван тут же берет в руки инструмент, устраивает из... Берет из всяких стволов деревьев, сооружает трубы, проводит отопление в палатку, значит, там кран.
Ну, вы смеетесь, но на самом деле на природе какие-то элементы применяем с ребятами. То есть, как бы без воды не остаемся.
Виктор Иванович, расскажите вот про WorldSkills поподробнее. То есть Россия, насколько я понимаю, вошла в это движение всего 2 года назад.
Ну, не да? 2, 4. 4. В 2012 в октябре прошел первый чемпионат. И буквально в сентябре этого же года заключили договор. После чего Россия провела первый конкурс в Москве в 2012 году в парке Сокольники. И после чего начинается... Как это? Подниматься оборот, да, развивается событие. И вот уже были на втором чемпионате мира. И Россия, в частности, город Казань, выиграли возможность проведения чемпионата, так сказать, олимпийского, да, олимпийских игр среди рабочих профессий в 2019 году. Сейчас готовится еще большая программа по подготовке Казани к этому мероприятию, потому что действительно рабочих профессий в этом чемпионате всего 60, и порядка 70 стран мира принимают в этом участие.
То есть трепещите, россияне, в 2019 году все сантехники, все сварщики, все каменщики мира, все парикмахеры, все, кто там еще участвует?
Токаря, фрезеровщики,
кондитеры. Все съедутся в Казани.
Очень много.
А как наши ребята, как вы, российские, выглядят на фоне иностранцев?
Ну, в целом, слабовато, конечно, поскольку слабовато. У нас на обучениях до сих пор в некоторых местах используется оборудование 60-х годов. Но постепенно, пока движение набирает обороты, появляются заинтересованные люди, которые не только, да, министерство вкладывает деньги, а и как бы регионы, заводы, для кого вообще в целом готовятся синие воротнички, они вкладывают, понимают, что как бы это за этим будущее, и реально те сейчас работники, которые на заводах, они порядка там 50-60 лет, и пройдет еще 5-7 лет, и как кому-то они должны или передать свой опыт, или кого-то опытного уже взять на работу. И ребята, заводы действительно вкладывают в учебное заведение, то есть меняют оборудование. Но Россия в этом немножко отстает, потому что 20 лет был большой пробел в приобретении этого оборудования и вообще в целом как бы в образовательной системе.
А я вот читал интервью с кем-то из команды WorldSkills, где человек говорил, по-моему, Роберт Уразов, кажется, говорил, что еще одна проблема, почему наши пока еще не самые чемпионы во всем этом деле, в том, что в нашем таком менталитете, то есть там не последний фактор играет скорость, то есть как быстро ты что-то сделал, а наши такие очень вдумчивые, им надо все скрупулезно сделать там. Ну, они да, более качественно, да. но медленнее работают, да?
Ну, пока еще менталитет такой, что есть две позиции. Или быстро, но не очень качественно, или качественно, но не очень быстро. И пока вот эта середина, пока золотой еще не найдено. Но поскольку это для нас первый опыт, и вот так быстро, как у нас, еще ничего не менялось. Но я думаю, что в ближайшие годы, вот следующий чемпионат пройдет в 2017 году в Абу-Даби. Я думаю, что там мы уже покажем очень хороший результат. Если сейчас после Сан-Паулу мы заняли общемедальное 14 место из 60, то я очень надеюсь, что в топ-5 Россия войдет уже вот на следующем чемпионате мира. Потому что мы действительно, у нас кто-то, один из руководителей, не помню сейчас, честно говоря, кто это сказал, что Россия идет на вертикальном взлете под углом 90. То есть, если все постепенно, степ-бай-степ идут, то Россия ровно вертикально и без вариантов куда-то отклониться. То есть, курс ровно наверх.
Ну, вообще, для страны, которая еще недавно призывала пролетарии всех стран соединяться, в принципе, мы должны действительно все-таки выглядеть неплохо в рабочих профессиях.
Мы должны. Я думаю, что за этим будущее, и все слушатели, которые нас сейчас слушают, может быть, переосмыслят какие-то свои, да, там, свою жизнь, и, может быть, кто-то вспомнит, что так же, как меня в детстве, кто-то кого-то учил там рогатки точить и пойдет на деревообработку, или там булочки, бабушка учила кого-то булочки печь. То есть это тоже за этим есть будущее, то есть это не умирающее профессии. Действительно, есть хлебопекари, которые очень хорошо зарабатывают. Есть, там, не знаю, парикмахерские салоны, которые стрижка стоит, как, не знаю, рядовая зарплата там среднего банковского клерка. И очень много таких примеров. Просто кто-то, может быть, боится, рискует, да, потерять то место, которое он там годами шел, и есть желание, да, там, душа лежит заняться там парикмахерским искусством или хлебопечением. И боязнь потерять то, что уже есть, может быть, это только сдерживающий фактор.
Да, дорогие наши радиослушатели, вы после нашей передачи внимательно посмотрите на свои руки, вспомните, что, да, что у вас, кроме вот задницы и головы, которая нужна в офисе, есть еще и руки, которые наверняка что-то помнят. Вот, и хватит ныть, идите в рабочей профессии и слушайте радио «Шоссе энтузиастов».
Не знаю, кто куда, а я за набором гаечных ключей.
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Соколов-Митрич, я репортер. У меня очень важная работа. Я рассказываю хорошим людям истории про хороших людей. Мы все хотим менять мир к лучшему, но не все понимаем, что начать можно с себя и прямо сейчас. Я хочу познакомить вас с теми, кто однажды проснулся и решил начать жить по-другому.
Программа «Шоссе энтузиастов» о людях, которые не побоялись изменить свою жизнь. Слушайте в пятницу в 21:00 по московскому времени.